Эпилог. Я думала, ты уходишь. Неделю спустя было объявлено о поимке огней города. Цзян Я признался в совершении серийных убийств и рассказал все подробности преступлений. По его ориентировке, полиция изъяла большое количество закопанных и выброшенных вещественных доказательств на пустыре возле кофейни, затерянной в раю, а также в разных местах города. Экспертиза показала, что эти вещественные доказательства соотносятся с устным признанием Цзян Я и выводами следствия. После того, как все силы были брошены на поисковые работы, в реке Литунхэ были обнаружены фрагменты черепа и мышечная ткань, которые были идентифицированы с телом безголового мужчины. Что касается убийства в деревне Ло Янцунь, совершенном 21 год назад, то в силу срока давности наличие только устных показаний Цзян Я и отсутствие доказательств, прокуратура приняла решение не возбуждать уголовное дело. После тщательного осмотра белой джетты Цзян Я полиция обнаружила небольшое количество крови первой группы в замочной скважине и верхней части багажника. Результаты анализа ДНК показали, что кровь принадлежит Фан Му. В подвальной кабинке кофейни, затерянной в раю, было найдено тело взрослого мужчины, причиной смерти которого стала тяжелая черепно-мозговая травма. После вскрытия в желудке покойного был обнаружен презерватив, в котором находилась часть пальца, идентифицированная как дистальная фаланга среднего пальца правой руки. Под ногтем полиция обнаружила фрагменты кожи, не принадлежавшие покойному. В силу того, что они хорошо сохранились, экспертиза быстро установила, что они принадлежат Цзян Я. Узнав о фаланге, Цзян Я прямо признался в очередном убийстве. На молотке, найденном в кабинке, также были обнаружены отпечатки пальцев Цзян Я и кровь жертвы. После сбора доказательств полиция передала дело в городскую народную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Прокуратура быстро приняла решение о предъявлении обвинения и в установленный законом срок вручила Цзян Я обвинительный акт. Поговаривали, что огни города, наспех подписав подтверждение о доставке, тут же отбросил обвинительный акт в сторону, взял свежую газету и принялся внимательно ее читать. Арест огней города вызвал большой переполох. Всевозможные СМИ подготовили серию репортажей, а многие бумажные издания даже выпустили об этом специальные приложения. В одночасье имя Цзян Я стало известным каждой семье и каждому дому в городе С. Месяц спустя городской народный суд средней ступени провел заседание по делу о серии убийств «Огни города». Учитывая значимость дела и высокую степень общественного внимания, судебный процесс был полностью открыт для СМИ. В день судебного заседания, помимо сторон и членов их семей, зал суда до отказа заполнили представители провинциальных и государственных средств массовой информации. Горожане, не имевшие возможности присутствовать на слушании, толпились у входа в зал суда и наблюдали за ходом процесса на экране, установленном на стене в холле. От начала и до конца судебного процесса Цзян Я сохранял спокойствие. Он не смотрел на представленные суду вещественные доказательства, все признавал и на вопросы прокурора и судьи отвечал правдиво. Казалось, у него и мысли не было оправдываться, и он даже неоднократно отвлекался во время судебного заседания. После замечания судьи Цзян Я повел себя еще более пассивно и в последние часы заседания отвечал на все вопросы только кивками. Когда подсудимому дали последнее слово, он произнес всего одну фразу. «Я проиграл достойному противнику. Тут и говорить нечего». 10 дней спустя первое отделение уголовных дел городского народного суда средней ступени вынесло решение суда первой инстанции. С мая 2011 года и до конца года Цзян Я, действуя под именем «Огни города», убил последовательно 6 человек и умышленно причинил телесные повреждения 1 человеку. Факты преступления очевидны, доказательства неопровержимы и достаточны. Суд вынес следующее решение. Цзян Я признан виновным в умышленных убийствах и умышленном нанесении телесных повреждений, вследствие чего приговорен к смертной казни с немедленным исполнением. Во время оглашения приговора Цзян Я проявил крайнее нетерпение. После того, как судья зачитал всего одну страницу, подсудимый попросил прервать оглашение и без промедления подписал документ. Вопрос о подаче апелляции показался Цзян Я немыслимым, и он спокойно ответил: «Нет, конечно, нет». 20 дней спустя, с одобрения Верховного народного суда, Огни города был казнен путем смертельной инъекции. В день исполнения приговора представители правоохранительных органов прибыли для наблюдения и контроля за казнью. Среди них были Тай Вэй, Ян Сюэу и Минань. Инъекционное, квадратное помещение, окруженное алюминиевыми перегородками, находилось на первом этаже городской больницы общественной безопасности. В центре комнаты располагалось кресло. Потолка не было, поэтому наблюдатели могли стоять за кольцеобразным окном на втором этаже и лицезреть процесс казни. Пока исполнители готовили инструменты и препараты, Тай Вэй незаметно выскользнул из смотровой и направился в комнату отдыха на первом. Она занимала чуть больше 10 квадратных метров, и в ней не было ничего, кроме трех скамей, и только тонкая алюминиевая перегородка посередине разделяла мир людей и царство мертвых. Цзян Я в классическом костюме сидел на восточной скамье в окружении 4 вооруженных судебных приставов. Увидев вошедшего Тай Вэя, он поднял голову и улыбнулся. «Я тебя знаю».
«Еще бы».
Тай Вэй достал сигареты и протянул ему одну.
«Я чуть не стал 7-м». «Не так ли?»
Договорив, он зажег сигарету для Цзян Я. Тот поблагодарил его и с равнодушным видом затянулся. Тай Вэй сел напротив Цзян Я и осмотрел его с ног до головы.
«Новая одежда?»
«Да». Цзян Я покрутил шеей. «В первый раз надел и еще не привык».
«Ну что поделать, сменить уже не успеешь».
«Ага», — рассмеялся Цзян Я, — «да и незачем». Двое мужчин, как старые друзья, сидели и курили друг напротив друга, словно рядом была не комната казни, а зал ожидания на железнодорожном вокзале. Выкурив полсигареты, Тай Вэй вдруг спросил.
«Нервничаешь?»
«Нет». Цзян Я посмотрел ему в глаза. «Жду с нетерпением».
«Вот как?»
Цзян Я кивнул, и его улыбка слегка угасла. «Не могу заставлять его долго ждать». Тай Вэй прищурился, задумчиво посмотрел на него, а затем, чеканя каждое слово, спросил.
«Ты говорил правду на суде?»
«Конечно».
«И ничего не упустил?»
«Нет», — Цзян Я слегка недоумевал. «Ты пришел ко мне, чтобы спросить об этом?» Тай Вэй отвел взгляд, лицо вдруг смягчилось, и он покачал головой, а на губах появилась едва заметная улыбка.
«Иди с миром», — Тай Вэй встал и похлопал Цзян Я по плечу. «Не преследуй его. Тебе не стать его противником на том свете».
«Что ты имеешь в виду?» Цзян Я оцепенел, а в глазах промелькнула паника. Тай Вэй смотрел на него сверху вниз, а его лицо, казалось, выражало и отвращение, и жалость.
«Ты определенно не читал решение суда».
С этими словами он открыл дверь и вышел. До самой смерти Цзян Я не обращал внимания на то, что полиция не использовала фалангу пальца в качестве улики. Причина заключалась в том, что у трупа мужчины в бассейне кабинки все 5 пальцев правой руки были целы. Было установлено, что фаланга пальца принадлежит Фан Му,
Однако экспертиза показала, что ДНК трупа ему не соответствует. Поскольку череп был раздроблен, а тело обезображено, до момента возбуждения уголовного дела полиция так и не установила настоящую личность покойного, чье тело находилось в растворе формалина. Ввиду этого в обвинительном акте и судебном решении имя седьмой жертвы было заменено на неизвестный. Для суда это не имело значения. Даже если личность погибшего не установлена, Цзян Я по-прежнему признавался виновным в умышленных убийствах. Но для живых это было важнее всего. Где Фан Му? Неужели он все еще в мире людей? Для Минань поиски Фан Му стали единственным делом, которому она собиралась посвятить всю оставшуюся жизнь. Однако, как она ни старалась, все было тщетно. Казалось, он окончательно исчез в воздухе, как пылинка. Однако его имя осталось в памяти города С навечно. После казни Цзян Я полиция исполнила последнюю волю Фан Му и сообщила общественности достоверную информацию об обстоятельствах этого дела. Люди были потрясены преступлениями Цзян Я, но в то же время узнали, что нашелся такой полицейский, который ради того, чтобы полностью погасить огни города, не побрезговал взять на себя запятнанное имя убийцы и даже добровольно отдал свою жизнь в обмен на доказательства. Кажется, люди поняли, что как бы грешен ни был город, всегда найдется тот, кто готов простить и пожертвовать жизнью ради восстановления в нем безмятежного спокойствия. В период, когда каждый превратился в орудие убийства, имя Фан Му стало легендой. Он олицетворял собой доспехи, что первыми сбросили, улыбку, что первая расцвела, и руки, что первыми протянули. Насилие, безусловно, сильно, но куда большую силу имеют смелость и взаимное прощение. В дни его отсутствия теплое солнце, не скупясь, озаряло весь город. Время летело. Месяцы сменяли друг друга. Почти год спустя местонахождение Фан Му по-прежнему оставалось тайной. Все понимали, что пора проститься с этим человеком. «Если бы он был жив, то давно к нам вернулся бы». Именно так Тай Вэй убеждал Минань. Но та лишь улыбалась. Она неизменно считала, что Фан Му по-прежнему тихо живет в каком-то уголке этого мира. По-прежнему мрачен, по-прежнему одинок и по-прежнему подмечает все зло и при этом хранит в своем сердце желание творить добро.
«У тебя наверняка есть причина, по которой ты не хочешь появляться снова. Но какой бы она ни была, ты должен быть в порядке. Должен».
Осень в городе С. Самое приятное время года. Нет ни весеннего беспокойства, ни летнего зноя, ни зимнего холода. Есть только высокое голубое небо, теплый ветерок и безмятежные и радостные улыбки. В такую погоду даже ездить по делам весьма приятно. Минань выехала со двора городского департамента и размышляла, как лучше проехать к скоростному шоссе, когда в поле зрения попала площадь героев, расположенная напротив. Ее сердце сжалось, и она изменила маршрут. На площади героев было оживленно. Многие пришли сюда, чтобы насладиться солнечным днем. Время от времени по ровной мраморной поверхности с громким смехом проносились дети на трехколесных велосипедах или с воздушными змеями в руках. На огромном экране, недавно установленном на площади, транслировались новости дня. Казалось, что происходящее вокруг совершенно не соответствует этому чарующему осеннему дню. Салон красоты, взимавший со своих клиентов высокие членские взносы, закрылся. Его владелец сбежал. Разгневанные родители жестоко избили воспитательницу детского сада, которая издевалась и физически наказывала ребенка. Государственный комитет по развитию и реформам объявил о повторном повышении цен на нефтепродукты в ближайшем будущем. Неизвестная женщина скончалась на улице. Причиной смерти, предположительно, стало кровоизлияние в мозг, вызванное разрывом опухоли головного мозга. Однако никто не обращал внимания на эти неприятные новости. Действительно, зачем позволять вещам, которые вас никак не касаются, портить такое на редкость хорошее настроение? В одном из передвижных киосков, которые здесь встречались на каждом шагу, Минань купила букет белых лилий, осторожно взяла его и пошла к памятнику в центре. Она помнила о привычке Фанму регулярно приходить сюда, чтобы отдать дань уважения своим товарищам, и неоднократно подолгу ждала на площади героев, надеясь снова встретиться с ним. И каждый раз ее ждало разочарование. Но это не важно, ведь здесь был дух Фанму, а этого вполне достаточно. Более того, приходить на площадь героев уже стало привычкой для самой Минань. Он по-прежнему стоял здесь, грубый, мрачный, простой, яростный. Минань положила лилии на мраморный пьедестал под стальным слитком, аккуратно поправила их, а затем медленно обошла памятник по кругу. Она невольно рассмеялась, когда поняла, что ее взгляд все время устремлен на следы на земле. Есть вещи, которые навсегда врезаются в глубины души и от которых невозможно избавиться, будь то профессиональный инстинкт или любовь. Даже сама Минань не могла представить, как обрадуется, если увидит следы обуви 42,5 размера, где правая ступня слегка направлена внутрь. Она вернулась к пьедесталу, присела, протерла и очистила его. Вскоре он приобрел безупречный вид и засверкал в лучах солнца, а три имени, выгравированные на нем, стали необыкновенно отчетливыми. Прислонившись спиной к стальному слитку, Минань села на пьедестал и сразу же почувствовала нежное тепло и надежную опору рядом с собой. Это дарило ощущение безопасности и облегчения. Она подобрала под себя ноги и обняла колени, молча наблюдая за проходящими мимо людьми. Это был совершенно обычный осенний день, и совершенно обычные люди купались в лучах солнца. Время от времени кто-нибудь проходил мимо, с любопытством разглядывая огромный стальной слиток и сидящую рядом с ним молодую женщину, или останавливался, чтобы прочитать пояснительный текст. Были и те, кто испытывал благоговение, и те, кто оставался равнодушным. Большинство людей ненадолго останавливались, а затем быстро проходили мимо. Каждый спешил к следующей остановке своей жизни. Он и их жертва, казалось, изменили этот город, но в то же время, казалось, не изменилось ничего. Впрочем, это было неважно, ведь он и они никогда не надеялись занять хоть какое-то место, даже маленький уголок в чьей-либо памяти. Все было только его и их выбором. Минань взглянула на часы и встала. Пройдя несколько шагов, она повернула назад и прижалась ухом к стальному слитку. Однако все, что она смогла почувствовать, это грубая ржавчина и как будто пустая тишина. Девушка с горькой улыбкой покачала головой. Возможно, ей так и не удалось проникнуть в его сердце, так же, как в этот момент она не могла проникнуться его чувствами. Минань спрыгнула с постамента и пошла в сторону выхода с площади. Внезапно сзади подул ветерок, и она тут же ощутила, как полы одежды слегка колыхнулись, а кончик ее конского хвоста взметнулся над шеей, как будто кто-то легонько надавил на спину и подтолкнул ее вперед. Ветви ближайших деревьев мягко покачивались, еще зеленые листья терлись друг о друга, и в подобном журчанию прилива звуки она отчетливо услышала, как огромный стальной слиток то и дело издает грохот, похожий на плач, похожий на рев, похожий на ободрение. Минан не обернулась, только сжала кулаки и ускорила шаг. Из ее глаз ручьем текли слезы.
Китайский колледж криминальной полиции, расположенный в Шэньяне, провинции Ляонин, являлся и национальной научно-технической базой криминалистики, и альма-матер Минань, где она училась на протяжении 2 лет. Ее приезд был главным образом связан с тем, чтобы передать образцы следов из сложного дела местным экспертам для анализа и проверки. Профессор Яо с факультета трассологии был преподавателем Минань и одним из приглашенных экспертов. Он тепло принял ее и помог с оформлением необходимых документов. Заметив, что еще рано, профессор Яо предложил угостить подопечную обедом, и она приняла приглашение, но настояла на обеде в студенческой столовой. Выбор блюд остался прежним, а вкус все таким же отвратительным. Такое знакомое чувство встречается редко. В середине обеда профессор Яо получил уведомление о внеочередном собрании и был вынужден уйти раньше. Минань сидела одна и, разглядывая окружающих ее юных студентов в форменной одежде, медленно доедала еду на тарелке. Интересно, почему эти ребята хотят стать полицейскими? Ради работы, которая обеспечит довольство и комфорт? Или из глубокой любви к профессии? Минань вспомнила, что по окончании колледжа сама без колебаний подала заявление в Департамент общественной безопасности города С, только для того, чтобы снова увидеть того полицейского. Жить под тем же небом, что и он, дышать воздухом одного города, носить ту же форму и быть похожей на него. Минань нежно улыбнулась этой мысли. Возможно, он и сам не осознавал, на скольких людей повлиял. Время близилось к полудню, и людей в столовой становилось все больше. Глядя на студентов, которые несли тарелки и оглядывались в поисках свободных мест, Минань встала, отнесла посуду и вышла из столовой. Вернувшись на парковку, она достала из багажника сумку с одеждой и закусками и направилась к студенческому общежитию. В этом году Син Лу сдала Гао Као и была зачислена в Китайский колледж криминальной полиции на первый курс факультета криминалистики. В свой приезд в Альма-Матер Минань также хотела и повидаться с ней, однако не застала ее в студенческом общежитии. Соседка Син Лу по комнате сказала, что та ушла в лабораторию криминальной психологии. Возможно, к Бяньпину. Вскоре после смерти Фан Му его перевели из департамента провинции на кафедру преподавания основ общественной безопасности Китайского колледжа криминальной полиции. Превращение из руководителя местного уровня в обычного преподавателя привело многих в недоумение. Однако, по словам Бяньпина, он хотел сделать что-то значимое в оставшееся время своей жизни. Возможно, он хотел найти следующего Фан Му?
Кого-то можно заменить, но кто-то уникален.
Минань медленно пошла в сторону лаборатории криминальной психологии. Сразу за корпусом судебной экспертизы она встретила большую группу студентов, у которых только что закончились занятия, и они с голодными лицами торопливо направлялись в столовую. Минань миновала их и услышала, как несколько девушек о чем-то щебечут и жалуются.
«Да он чокнутый! Немного не та последовательность эксперимента, и мне влетело!» «Ты говоришь о том, с 9 пальцами?» «Да, даже с девочками не церемонится!» «А мне кажется, он классный, разве что немного строг к нам!» «Чего? Он же вообще на занятиях не улыбается! Я даже боюсь ему в глаза смотреть! У него взгляды как стрелы! Но, к счастью, очки мешают!»
Минань рассеянно слушала, как вдруг ее сердце пропустило удар.
Она остановилась, повернула голову и увидела, как девочки исчезли в зарослях боярышника в конце тропинки. Минань на несколько секунд замерла, ее дыхание участилось, и она побежала в противоположном направлении. Задыхаясь, вбежала в корпус предварительного расследования, повернула налево, направилась прямиком к кабинету в конце коридора и без стука ворвалась внутрь. Толстая деревянная дверь с грохотом ударилась о стену, и три человека, находившихся внутри, вздрогнули. Син Лу сидела на испытательном стенде. Ее длинные ноги болтались под столом, раскачиваясь взад-вперед. Напротив нее сидел Бянь Пин и, посмеиваясь, курил, а рядом с ним — Хань Вэй Мин, тоже державший в зубах сигарету. Они смотрели на Син Лу с улыбками, как будто слушали, как она рассказывает что-то смешное. Увидев ворвавшуюся Минань, Син Лу, одетая в форму, ловко слезла и в несколько прыжков оказалась рядом с ней, взяла за руку и удивленно воскликнула.
«Минань, что ты здесь делаешь?»
Когда Бянь Пин и Хань Вэй Мин заметили ее, они тоже удивились и обрадовались. Не дожидаясь, пока мужчины заговорят, Минань оттолкнула Син Лу и спросила в лоб.
«Где он?»
Улыбка застыла на лице Бянь Пина. Он повернулся к Хань Вэй Мину. Тот вернул ему взгляд, перевел его на Минань и пожал плечами. Бянь Пин взял себя в руки и, как ни в чем не бывало, спросил у Минань. «Когда ты приехала? Почему не позвонила? Ты уже поехала?»
«Где он?»
Грудь Минань яростно вздымалась, а вспотевшее лицо раскраснелось.
«Где он?»
Бянь Пин, казалось, совершенно не понимавший вопроса, озадаченно поинтересовался. «Кто?»
«Фан Му!»
Минань шагнула вперед и почти взревела.
«Где Фан Му?»
Услышав эти слова, Бянь Пин, напротив, успокоился. Пару секунд он всматривался в Минань, а затем тихо произнес: «Он умер».
«Невозможно!»
Минань неистово замотала головой, и несколько прядей прилипли к ее потному лбу. Она схватила Бянь Пина за предплечье и затрясла его.
«Где он? Скажите мне!»
Бянь Пин раскачивался вслед ее движением, умоляюще глядя на Хань Вэй Мина. Тот лишь горько усмехнулся и поднял руку, чтобы отцепить Минань.
«Минань, успокойся, пожалуйста».
«Не могу!»
Она отбросила сумку. Выражение ее лица было одновременно безумным и умоляющим.
«Начальник Бянь, учитель Хань, не лгите мне! Скажите, умоляю, скажите мне, где он?»
Бянь Пин и Хань Вэй Мин переглянулись, мрачно посмотрели на обезумевшую Минань, но не проронили ни слова. По лицу Минань медленно катились слезы. Задыхаясь, она повернула голову к Син Лу.
«Син Лу, умоляю, ответь!»
Перед глазами у Минань все плыло, и она едва могла различить стоящую перед собой растерянную девушку.
«Где Фан Му? Скажи мне!»
Напуганная Син Лу, сделав два шага назад, пробормотала.
«Минань, он...»
Именно в этот момент за спиной Минань в коридоре за лабораторией криминальной психологии вдруг раздался приглушенный звук шагов. Обувь, похоже, с подошвой из смеси резины и подошвенной кожи. Шаги уверенные, не слишком быстрые и не слишком медленные, равномерные. В них как будто чувствовались и усталость, и обеспокоенность. Вокруг мгновенно воцарилась звенящая тишина. Словно весь мир исчез, оставив лишь все более отчетливый звук шагов в коридоре. Минань, дрожа, по очереди смотрела на Бянь Пина, Хань Вэй Мина и Син Лу, пытаясь найти на их лицах тот самый долгожданный ответ. Но все они как один смотрели не на Минань, а куда-то за ее спину. Она не оборачивалась, да и не решалась обернуться. Что, если это не он? Что, если это не тот, кто привык ходить, слегка покачивая левым плечом, кто подворачивает правую стопу внутрь, чей свод левой стопы
немного выше, и у кого правый задник ботинка сильно изношен. Что тогда?
Но дверь уже распахнулась.
Читал Игорь Князев.